«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне в Германии обнародованы предварительные результаты выборов в Ландтаге трех федеральных земель. Правая популистская партия «Альтернатива для Германии» проходит в парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт. В Саксонии-Анхальт партия набрала почти 23% голосов. В этих трех землях живут около 20% избирателей Германии. И главной темой нынешних выборов стали последствия приезда в страну сотен тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Результаты выборов мы обсудим с нашим гостем Владиславом Беловым, руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте.
Как по-вашему, это тревожный звонок для партии и для самой Ангелы Меркель?
А, звонок тревожный, Б, звонок ожидаемый. И, в принципе, наверное, здесь вопрос, каким образом одна из крупнейших партий страны, ХДС, которая вместе с ХСС входит в блок и с СДПГ образует коалиционное правительство, смогут дать соответствующий ответ в последующие месяцы, за полтора года до федеральных выборов. Абсолютно провальные выборы в Баден-Вюртемберге, в Саксонии-Ангальте, ну и более-менее такие результаты в Рейнланд-Пфальце, где коллега Ангелы Меркель позволила себе, возглавляя земельную партию, как неважно назвать ее, группу, то есть соответствующую организацию в этой земле, покритиковать свою, или хотел сказать председателя, что будем говорить председателя по федеральной партии. Поэтому партия была к этому готова. Конечно, сегодня в так называемом доме Конрада Аденауэра, где расположен соответствующий партийно-политический фонд, вернее, где расположена штаб-квартира, рядом расположен партийно-политический фонд имени Конрада Аденауэра. Конечно, сегодня, скажем так, партийные коллеги обсуждали итоги, будучи готовы к таким нелицеприятным результатам. И, наверное, никто не был готов к 24 с хвостиком процентам в Саксонии-Ангальте. И то, что альтернатива для Германии в западных федеральных землях превысила 10-процентный порог. В Ландтаге проходит прийти по процентном пороге, но 10% и выше – это, конечно, неожиданный результат для правления партии. Когда мы говорим про Ангелу Меркель, мы должны говорить о двух ипостасях. Председатель партии, Христианско-демократический союз, и руководитель-председатель коалиционного правительства. Очень часто коалиционное правительство отождествляют с Ангелой Меркель. Я бы здесь был все-таки аккуратнее, осторожнее. Да, она руководитель, но это не Россия. Все-таки это коалиционное правительство, где есть две других партии, у которых есть свое мнение, которое должно представлять консолидированное мнение, которое и Ангела Меркель представляет вовне.
Да, в Германии нет партии власти, вы это хотите сказать.
Я хочу повторить, что партии, приходящие к власти, выражают консолидированное мнение своих партий. В первую очередь тех фракций, которые представляют депутатов в Нижней палате федерального парламента. И заключается соответствующий коалиционный договор, который является политическим руководством к действию тех партий, которые представлены в правительстве. И Ангела Меркель представляет мнение не своей партии, а мнение всех трех партий. Но, тем не менее, журналисты, эксперты говорят именно о канцлере Меркель. И да, она руководит жесткой рукой, не случайно есть понятие канцлерской демократии, канцлер демократии. Но это немножко другое. Другое, в большей мере, это относится к ней как к руководителю партии, да, то есть она в большей степени железной рукой руководит в партии, в коалиционном правительстве, я подчеркну, ей приходится считаться с мнением двух других партий. Я специально говорю не председателя партии, господин Зейхофер, председатель Христианского социального союза, и господин Зигмар Габриэль, формальный вице-канцлер, такой должности нет в Конституции, который возглавляет СДПГ. Оба председателя представляют не то не свое личное мнение, а мнение своих партий, которое выражается на партийных съездах. Ситуация немножко сложнее, как мы иногда ее видим, говоря о том, что канцлер Меркель несет за все свою ответственность, вернее, за всю ответственность, это так. Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть, она руководит коалиционным правительством, у которого есть консолидированное мнение. Сложно формируемое, со всеми проблемами, которые здесь представлены. Здесь действительно один из партнеров может выражать несогласие с другим партнером, но тем не менее, когда договариваются, партнеры говорят, да, мы будем представлять единую точку зрения.
Спасибо. У нас на прямой связи Александр Рар, политолог, научный директор Германо-российского форума. Александр, добрый вечер. Какую роль сыграла вообще проблематика миграции стран Ближнего Востока и Африки на исход выборов? Добрый вечер, еще раз вам слово.
Добрый вечер, спасибо, что меня пригласили. Я думаю, что кризис беженцев или вопрос миграции беженцев из арабских стран сюда, в Германию, сыграл самую главную роль на этих земельных выборах. Другие темы почти не обсуждались. И нужно честно сказать, в экономическом плане-то в Германии все в порядке. В отличие от Греции, в отличие от Англии, в отличие от Италии, Испании, Германии, здесь жизнь действительно пока прекрасна, лучше, чем когда-либо. Но вот посмотрим на результаты выборов. Почему госпожа Меркель проиграла на выборах, можно также сказать. Мне кажется, что она не смогла убедить большую часть населения Германии в том, что она ведет правильную политику. Люди не в шутку испугались или занервничали. Это не та Германия, которую они чувствовали, в которой они жили до сих пор. Здесь страхи появились. Были же сейчас вчера вечером, позавчера вечером по телевидению здесь обсуждались вот именно эти страхи в разных ток-шоу, чего немецкий народ боится. И выяснилось, что в первую очередь, конечно, исламизации Германии. На втором месте повышение криминальности в Германии. Но партия власти, я все-таки ее так назову, потому что она 10 лет уже находится у власти, у нее действительно конкуренции нет, кого-то другого представителя социал-демократической партии очень трудно избрать в Германии, потому что у Меркель пока действительно большинство и поддержка. Но она где-то, я должен сказать, застряла. Народ перестал ей доверять. Но с другой стороны, честно, нужно тоже признать, что германское общество расколото на две части. Посмотрите, в восточном регионе, в Саксонии-Анхальт, правая партия, альтернатива для Германии, получила 25% голосов. А в западном регионе страны, в Баден-Вюртемберге, кстати, в земле, где генерируется после Баварии самое высокое ВВП в Германии, где живет не просто рабочий класс, а вот много промышленных бизнесменов, средний бизнес, там выиграли зеленые. Тоже, я бы сказал, крайняя партия, которая до сих пор не достигала 10%, а сейчас больше 30%. А там ее выбирают, потому что она выступает за еще более либеральную политику в отношении беженцев. Здесь, поверьте мне, здесь столкновение двух миров. Одна Германия, которая боится беженцев, которая не доверяет политике Меркель, которая хочет остановить потоки беженцев и которая симпатизирует с такими политиками, как Орбан, который закрывает границы в Европу, и другая часть немцев, которые, их тоже очень много, почти что 50 на 50, другая сторона, которая считает, что настал исторический шанс для Германии измениться, стать более открытой страной, более гуманной страной, забыть весь багаж прошлого, выбросить всю гитлеровскую эпоху уже далеко в исторический ящик, в мусорный ящик истории, начинать жить уже в мире глобализации, справясь с этими всеми вызовами. Это две разные Германии, два разных мира, которые здесь сталкиваются. И действительно ситуация здесь где-то радикализируется. Это чувствуется. Потому что политический центр, который всегда в Германии после Второй мировой войны был крепок, силен, или он состоял из христианской демократической партии, социал-демократической партии, которые чередались между собой властью, он сейчас действительно проваливается. Уже в некоторых землях даже эти две главные партии, христианские демократы и социал-демократы, не в состоянии сформировать коалиционное правительство, потому что у них не хватает голосов. То есть мы идем в сторону многопартийной системы. Некоторые боятся, что это будет ваймарская система, которая развалила Германию в 30-е годы. Я так не думаю. Я думаю, что Германия пока стабильна и справится с этим, но нужно будет пережить сложные времена.
Спасибо. А теперь у нас на связи художник и общественный активист Дмитрий Врубель, живущий в Берлине. Добрый вечер, Дмитрий.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, какое вообще влияние на исход выборов оказали страхи вот, о неконтролируемом росте миграции? Вам слово, Дмитрий.
Вы знаете, я в целом смотрю на это не как на страхи, а как на нормальный политический процесс. Германия на себя взяла огромную ответственность, общеевропейскую ответственность, да, и открыла границы на какое-то время для того, чтобы разгрузить южные регионы Европы. Представьте себе, что бы было бы, если бы зимой этот миллион оказался бы в Греции, в Словении, в Македонии и так далее. Это была бы колоссальная совершенно гуманитарная катастрофа. Вот, Германия приняла этот миллион человек. И теперь дальше происходит нормальный политический процесс, что по поводу как этих людей интегрировать, какую часть из них интегрировать, кто из них попал сюда на законных основаниях, кто не имеет права на пребывание в Германии, поэтому по поводу решения, как бы так сказать, возможности решения всех этих вещей существуют разные политические именно точки зрения. Вот, поэтому сейчас точка зрения таких людей осторожных, как бы так сказать, она тоже начинает иметь вот мнение, и мне кажется, что результаты выборов именно об этом и говорят, что за стадии открытых дверей идет следующая политическая стадия узаконивания, как бы сказать, упорядочивания этого процесса.
Спасибо. Владислав, как вы считаете, вот после этих выборов как-то ужесточится миграционная политика, раз такие настроения среди избирателей?
Ну, напомним, что критика Ангелы Меркель состоит в том, что, сказав, мы справимся с этим, по-немецки «Wir schaffen das», она скрыла проблемы, стоящие за таким миграционным кризисом. Много компетенций у Ангелы Меркель, но, вот, наверное, одна из лучших – это скорость принятия решений, будь то Энергиевенде, энергетический поворот, как это было 5 лет назад, когда она единолично практически принимала решение в отношении смены энергетического курса, будь то кризис или ее решение в отношении мигрантов. Это ее плюс. Минус ее в том, что она не всегда, приняв решение, понимает, как эту проблему решить. Вот критика этих выборов именно в том, что Ангела Меркель сразу не осознала вот эту вот проблему, которая реально сравнима с объединением Германии, и не обратилась ни к беженцам, ни к обществу с предложением решать проблему вместе. Это ее личная проблема. И здесь, как бы сказал Михаил Сергеевич, юбилей прошел, вот здесь собака и порылась. После начала осени постепенно стало приходить понимание того, как это надо решать. Прошли партийные съезды, были приняты решения, был принят первый пакет помощи беженцам «Асиль-1», потом в конце января после событий в Кёльне «Асиль-2». События в Кёльне позволили правительству быть более жестким, или, скажем так, политическим силам быть более жестким в этом вопросе, понимая, что они уже не будут получать ту критику в этом политкорректном обществе, как это было раньше. Общество развернулось к правительству, которое стало более жестко действовать. В принципе, по совокупности инструментария накануне 13 марта, то есть 14 марта, 13 марта, накануне 14, в общем-то, правительство заслуживало достаточно положительных оценок, включая ту критику, которую КСС высказывала в отношении основного закона статьи 16а относительно того, что беженцы – это те, кто единолично пересекает границу, что нет массового понятия беженцев и так далее и тому подобное. Именно об этом говорит ХСС, говоря о Конституционном суде, что надо принять решение относительно контингентов и так далее. Вот я сейчас вижу, что правительство держит ситуацию под контролем. 1 100 000 оказалось в Германии в 2015 году, 89 тысяч в январе 2016 года, 62 тысячи в феврале этого года. По оценкам в 2016 году в Германии может опять оказаться существенное число граждан, ну, будем говорить, по оценкам от миллиона до полутора миллионов. И мне кажется, что правительству удается держать ситуацию под контролем, как вовне, хотя здесь Германию критикуют по отношению к странам Евросоюза, где Австрия выступает противником политики Германии, говоря, что такая политика приводит к усложнению ситуации в самой Австрии. Здесь Австрия становится вторым лидером в отношении миграционной политики. Это вопросы к Турции. Будет Турция принимать или нет? Каким образом возвращать мигрантов обратно? Каким образом заставлять их работать? Каким образом заставлять их учить язык? Каким образом предотвратить воссоединение семей в том случае, если это не воссоединение семей, а реально такая социальная миграция, куда люди просто приезжают, чтобы начать новую жизнь не в связи с кризисной ситуацией в тех странах, откуда они уехали. И здесь я вижу, в общем-то, достаточно много плюсов. Проблема в том, что в свое время Ангела Меркель сказала «Wirschaffen das», дала зеленый свет тем сотням тысяч, которые приехали на ее призыв. Сейчас мигранты осматриваются, 62 тысячи, это на треть меньше, чем в январе. Вдруг мигранты обнаруживают, что живут они не в тех условиях, которые хотели бы жить, что их начинают не прижимать, хотел бы использовать, оказывание давления. Оказывается, не такая уж красивая жизнь. Это не парадиз, это не рай, на который они рассчитывали. Но альтернатива для Германии гораздо раньше использовала критику. И, кстати, мы еще можем подискутировать, праворадикальная, популистская или не популистская партия. Но, на самом деле критика в отношении политики Германии, в отношении беженцев, звучало до кризиса. И многие положения, которые высказывала и альтернатива для Германии, и, скажем, тот широкий общественный слой, представленный движением Пегида, они, в общем-то, имеют право на существование. И в этом плане, услышав соответствующую критику, не до конца ее приняв, предположим, Зейхофер более радикальный в этом плане, нежели Ангела Меркель, в общем-то, земельные ряды или земельные представительства ХДС проиграли именно в этом. И я, наверное, соглашусь с Александром Раром, проиграла в конечном итоге, в последней инстанции, проиграла председатель партии ХДС, хотя по количеству членов, естественно, это гораздо меньшее количество. Важно еще, вот Саша говорил, Александр Рар говорил, под Мюнтенберг, это классическая страна, это говорят, что это Цухаузы, это дом, да, то есть как бы ХДС выросла из Баден-Вюртемберга. Их сместили зеленые, критикуя партию за то, что она не слышит избирателей, когда избиратели сказали, нельзя ломать или перестраивать старый вокзал, вы должны пойти навстречу обществу, которое, это Штутгарт 21, это известно, на чем зеленые сделали как раз и имя, и выиграли выборы. Но это трагедия для ХДС, проиграли в собственном доме, в собственной квартире. Вот ХДС и Баден-Вюртемберг, это всегда было как бы как вот ХСС и Бавария. Это надо понимать, да, то есть как Нижняя Саксония, Герхард Шрёдер, СДПГ. Это такие вот вещи, или там Северный Рейн-Вестфалия. Вот эти вещи, где Ангела Меркель и ее представители не смогли убедить в том, что политика правительства идет навстречу тем же самым, той же самой альтернативе для Германии, пытаясь взять всю эту ситуацию под контроль. И, как видите, избиратели таких промахов не прощают. 190 тысяч. 190 тысяч – это оценка соответствующих научных там, и тех учреждений, которые занимаются опросами. 190 тысяч перешли к альтернативе для Германии от…
Перетекли.
Да, в трех землях. Это колоссальная цифра.
Да, давайте дадим слово Александру Рару. Вот среди людей вашего круга, Александр, какова главная аргументация вот, с критикой наплыва мигрантов? Что там больше всего раздражает людей? Ситуация в школах или на улицах, или на рынке труда? Вам слово, Александр.
Ну да, интересный вопрос такой вот личный. Я общаюсь, я бы сказал, и с теми, и с другими. У меня ряд друзей, которые просто в ужасе от того, что происходит. И это, кстати, в основном люди с мигранты, то есть, или потомки мигрантов. те же русские, не только русские, которые просто не узнают ту Германию, которую они мигрировали 20 или 30 лет тому назад. А в чем они критикуют? Они считают, они действительно, то я уже сказал, боятся исламизации Германии, не боятся, что сейчас на каждом углу будет построена мечеть, что они боятся своих женщин. Ну, они, может быть, подвержены вот такой правопопулистским слоганам или высказываниям, которые, конечно, тоже существуют в Германии. Но, с другой стороны, действительно нужно себе представить, что в городах ситуация действительно поменялась. Это не только во время Кёльнской ночи, но если вы вечером едете один в метро, вы как-то видите совсем других людей, которых вы раньше не видели. Я так мягко скажу, ничего без всякой подоплеки. Есть, конечно, другие люди, скорее представители элит, которые, как я тоже пытался объяснить, видят сейчас наступившееся время новой революции для Германии. Они считают, что Европа сталкивалась сейчас с вызовами, с проблемами глобализации, что Европе некуда деваться, и что неправильно делают чехи, венгры, поляки, даже те же французы и бельгийцы, которые хотят закрываться сейчас от глобализации. Наоборот, нужно этот вызов принять. И принять его с добрым лицом, с улыбкой, с объятием. Принять этих людей, которые вот мигранты, это один из вызовов глобализации, которые пришли сейчас в Германию. Их, кстати, вот представители вот этих кругов не боятся исламизации. Они считают, что исламизации не будет, потому что эти люди придут в Германию и через несколько лет уже станут гражданами Германии и войдут в западные ценности и поймут, что они лучше, чем то, что они прожили или испытали у себя на родине. Это очень такой идеалистический, может, романтический подход, но им заражена в положительном смысле, конечно, очень большая часть Германии. И это все связано, конечно, с, ну, я так не знаю, как это сказать, может быть, с комплексом действительно вины, который лежит на Германии с 45 года, и которые вот поколение немцев должны искупать. И сейчас они увидели для себя шанс действительно сделать первыми вот такой громадный гуманистический шаг перед всем миром, показать, что Германия действительно другая страна, что здесь нет никакого ксенофобии, шовинизма, расизма, раз и навсегда этого нет. Что Германия не только на словах идет по пути вот гуманистической политики или политики, нацеленной на ценности, а действительно это делает на практике. С моей точки зрения, это немножко и даже очень сильно идеологический какой-то подход, поэтому я не знаю, кто на самом деле здесь победит. Но если вы позволите, вот два только слова, и одно слово к тому, что Влад сказал. Я думаю, что он очень все правильно описал, все мягко расставил по полочкам. Но я думаю, что в этой всей политике есть, конечно, и большая доля цинизма у госпожи Меркель, у правящих партий, у двух. Сейчас фактически границы в Европу закрываются. Ну, об этом открыто не говорят, но это так. Всю вину сейчас за эти безобразные картинки, которые мы все будем видеть сейчас, что беженцы, вот как сейчас в Македонии, стараются перелезть через забор, а их чуть ли не военными методами, уже армия отгоняет от этой проволоки и не пускает их в Европу. Эти все картинки отдалены от Германии. Они могли, когда они показывались на границе с Германией, люди, конечно, мягчили и давили на Меркель, говорит, ну что делать, мы же гуманитарное общество, не можем на это так смотреть. А сейчас эти картинки отдалены, далеко в Турцию. Вся вина будет класться на Эрдогана, у которого, к сожалению, надо сказать, страна его разваливается, который бросают террористы из-за войны с курдами, а он должен сейчас еще решать проблему беженцев. Ну, это будет делать, но за большие-большие деньги. А у Меркель, нужно честно сказать, и в этом весь цинизм, другого выхода-то просто нет. Она будет говорить, что она бы пустила, но не пускают же другие. И поэтому, а другие европейцы, кстати, тоже не берут беженцев, которые они обещали взять у той же Германии, которая в этом отношении просто тоже оставлена одна с этой проблемой. И поэтому как ее решить? Сейчас Меркель говорит, пусть Эрдоган нам помогает, во-вторых, другие европейцы пусть забирают беженцев. Если они не забирают, мы тоже делать ничего не можем. В этом отношении она будет, мне кажется, все-таки смотреть на правый фланг электората, пытаться все-таки его частично завоевать назад, чтобы не допустить, чтобы справа от Христианской демократической партии появилась бы новая, скажем, правая или националистическая партия.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Врубелю. Дмитрий, а как вот на бытовом уровне ощущается наплыв беженцев? Почему вот люди в трех землях, по-вашему, проголосовали против миграционной политики правящей коалиции?
Ну, я живу в Берлине, да, это город традиционно интернациональный. Вы знаете, Берлин принял свой процент, Берлин принял около 50 тысяч беженцев, как я знаю. И вот представьте себе, что это город, в котором 4-миллионное население, плюс 18 миллионов туристов в год, и в нем вот появились 50 тысяч человек. Это меньше 1%, да, примерно 1%. То есть я все время себе представляю вагон, когда мне рассказывают по поводу того, что вечером невозможно, значит, ездить в метро из-за вновь прибывших мигрантов. Представьте себе вагон в метро, в который, ну вот обычно вмещается там 100 человек в час пик, и вот один из них – это будет беженец. Как их вот реально разглядеть в городе, как бы сказать, это невозможно. Я вот пока никаких внешних изменений на улицах города или в общественном транспорте я не видел. Вот, это во-первых. Во-вторых, вы знаете, один мой знакомый, мы бизнесмен достаточно крупный, мы когда с ним обсуждали проблему беженцев, он первым делом сказал: представляешь, какие это деньги. И речь идет не о тех деньгах, которые эти, значит, бедные люди будут брать у немецкого налогоплательщика и отсылать своим родственникам на родину, а о тех деньгах, которые можно бизнесу сделать на беженцах. Представляете, какая это стройка, представляете, какая это медицина, представляете, сколько всего нужно сделать, все это оплачивается из профицитного государственного бюджета, да. В этом году профицит составил 20 миллиардов евро, деньги девать некуда. То же самое, кстати, происходит и со страховыми компаниями, с медицинскими. Огромное количество денег не израсходованных, как бы сказать, которые прекрасным образом будут работать на, прежде всего, немецкую экономику. Не надо считать немцев идиотами, тем более, когда речь идет о деньгах и об экономике. Вот. И я еще хотел сказать, что вот когда говорят, что прежде всего выступают против приема беженцы мигранты русскоязычные. Но, друзья, это мигранты, и сейчас мы их так называем. Вообще-то это те же самые контингентные беженцы немецкой национальности, еврейской национальности, да, которые были приняты по тем же самым соображениям, по которым сейчас принимаются беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ну и как-то, ну, с точки зрения чисто человеческой этики, на мой взгляд, абсолютно неэтично, да, считать, что я, как бы сказать, достойный, вот, а вот они нет. И сравнение с объединением Германии, как бы сказать, тоже, на мой взгляд, вне всякой критики, потому что, да, в 90-м году, 89-м, 90-м году 16 миллионов человек, которые были воспитаны в социалистическом режиме, как бы сказать, и так далее, влились в Федеративную Республику Германию, тоже тогда сколько людей, как бы тогда говорило, что они все сожрут, потому что они голодные, они нас всех превратят в коммунистов, они все, там, треть работала на штазе, вообще какой-то ужас. Все нормально, Германия с этим справилась. Так же, как она справилась с 4 или 5 миллионами вот так называемых русскоязычных. Вы представляете себе, кто приехал из казахских степей и прочее-прочее, каким образом на них реагировали люди в мелких этих деревнях, городках, где появлялись эти хаймы, общежития с вновь прибывшими якобы соотечественниками, которые там немецкий язык-то не знали и так далее. Все нормально, Германия справилась. Она совершенно так же справится, ее бюрократия, ее экономика с существующей, как бы сказать, возникшей ситуацией. Еще раз повторяю, не только сама она справляется, Германия, с этим, но и спасает всю Европу, проявляя себя как действительно лидер и флагман Общеевропейского союза.
Вот. Спасибо, Дмитрий. Вот Владислав, тогда видите, Дмитрий представляет такую гуманистическую вообще точку зрения. Он еще ветеран, помнит воссоединение двух Германий. Он автор знаменитой картины «Смертельный поцелуй». А как по-вашему, почему все-таки такие более коренные, что ли, немцы, как их назвать, проголосовали-то вот так именно, как они проголосовали?
Ну, во-первых, наверное, надо отдавать себе отчет. Согласен с Александром. Многие мои знакомые выражают опасения. Женщины, раскупленные баллончики с газом перцовым, есть там дискуссия, как его применять, не применять. Есть напряженность определенная. Реально, это правда есть. Я не видел этого. Согласен с Дмитрием, 1% я не вижу. Как, ну, видел это количество людей, похожих на меня, в транспорте вечером. Ну, примерно так все остается. В свое время приехал в Хабаровск, лет 10 назад хотел увидеть китайцев. Их там нет. Я говорю, а где китайцы? Говорят, так кто, почему так считает? Ну, потому что так считает, что даже китайцы должны быть на Дальнем Востоке. Так я приехал в Берлин, приехал в Мюнхен, я говорю, а где беженцы? Покажите мне их. Но беженцы, они равномерно распределены. Немцы в целом толерантны, особенно западные немцы. Давайте говорить о том, что Пегида и альтернатива для Германии в первую очередь Восточная Германия. Но и основатели партии, напомню, что из АДГ многие вышли, из основателей Хенкель и другие, остались, в общем-то, другие люди. И внутри партии есть проблемы у АДГ с точки зрения формирования программы. Они, наверное, вот уловили вот этот градус озабоченности и в западных федеральных землях. И они не против мигрантов. Они и Петри, и все другие будут говорить, да, но мы за цивилизованную интеграцию мигрантов, контролируемую. Здесь они будут солидаризироваться за их оффером, здесь будут и контингенты, и все прочие вещи. Они хотят сохранить Германию. И вот это, наверное, очень важно. Несколько лет назад вышла книга бывшего сенатора Берлина, господина Сарацина, «Deutschlandschaft sich ab», на русский перевод. Русский перевод, мне кажется, что это название было неправильное, было написано «Германия самоликвидируется». Правильный перевод, на мой взгляд, насколько я чувствую язык, Германия на грани истощения своих сил. Да, то есть здесь Абшафен, это вот, ну, может надорвать себе там так, живот себе может там надорвать. Вот правильно было отмечено и Александром, и Дмитрием, состояние экономики окей. Единственное, поправлю Дмитрия, 16 с хвостиком миллиардов профицит. Он уменьшился. Планировали, что будет 20 хвостиком. Не получилось, уже деньги уходят. По 2017 год будет нулевой или даже минус, потому что оценивается по различным оценкам стоимость решение мигрантов в год до 20-25 миллиардов евро. Колоссальная сумма. Конечно же, это шанс для экономики, и все ведущие институты просчитывают, какая доля в будущем экономическом росте на следующий год оценим в 1,6%, сколько в этом будет и миграционных денег, жилищные и прочее-прочее. Строительство согласен с этим. Но, тем не менее, вот, не деньгами едиными живо общество и человек этого общества. Речь идет об интеграции. И альтернатива для Германии играет на этих чувствах, показывая, какие сложности связаны с этим. Начало 90-х годов, только объединение Германии, это югославский кризис. Это порядка, ну там, не ошибиться, около 400 тысяч беженцев из Югославии. Именно беженцев, где каждый конкретный случай рассматривался соответствующими ведомствами. 70% возвратились обратно в Югославию. То есть Ангела Меркель говорит, мы принимаем беженцев, помогая им. Часть из них останется в стране, будет интегрирована. Не будем забывать, что это 600 тысяч свободных, незанятых рабочих мест, правда, высококвалифицированных, к которым пока мигранты не подходят. А другая часть, это заявление, жесткое заявление Меркель, мигранты, вы должны уехать через Турцию, напрямую в те страны, откуда вы приехали, но об этом заявлено. Поэтому шансы у ХДС, у ХСС, у социал-демократов есть. Они могут также на этом сыграть, показывая, что государство готово поставить вопрос о том, будет ли политика на грани истощения своих сил, я специально говорю политика, а не экономика, или нет. Будет ли дальше альтернатива для Германии играть на этих страхах, на этих опасениях, на рисках немцев, которые готовы принимать Германию. Вот россияне не чувствуют этого. Немец, особенно западный немец, воспитан на толерантности. Они готовы принимать. Но когда возникают проблемы типа кёльнских событий, когда мигранты не готовы интегрироваться, здесь уже говорит немецкий орган, когда немцы говорят, извините, если есть закон, если есть политика, если есть нормы и соответствующие правила, вы обязаны их соблюдать. И здесь начинается конфликт. Конфликт цивилизаций, конфликт между исламом и христианско-иудейским восприятием, религиозным восприятием ценностей. И, конечно же, вот, альтернатива, еще раз, очень удачно на этом сыграла, правда, получив ярлык права радикальной партии. Я думаю, что для экспертов здесь знак вопросов, насколько данная партия является праворадикальной и насколько она близка к таким праворадикальным, ну, я бы сказал, даже националистическим, экстремистским настроениям. Это же отдельный вопрос.
Да, Александру Урару тогда зададим вопрос. Александр, вот Дмитрий сравнил ситуацию со временами распада Единого Союза или распада Югославии, когда хлынул поток бывших даже соотечественников из Советского Союза, бывших немцев Поволжья. Что тут общего и действительно, и в чем отличие? Я так понимаю, что фактора исламизации тогда уж во всяком случае не было, как сейчас.
Но в этом вся и разница. В другом я согласен с Дмитрием Углем, что действительно тогда Германия справилась, и беженцы, которые попали из бывшей Югославии, ушли к себе на родину. Но это все было близко. Это европейцы, которые попадали. Ну и мои предки, как-никак, после Второй мировой войны, или даже до Второй мировой войны, как беженцы попали на Запад и были здесь приняты. Правда, тогда социальной системы не было, как такой, которая тоже привлекает очень многих мигрантов, таких, может быть, не совсем политически преследованных, если мягко сказать. Но мы серьезно говорим. Я думаю, да, какая-то большая часть нынешних мигрантов, особенно сирийцев, про них говорят, что сюда попал действительно в основном образованный средний класс, смогут интегрироваться. Но я думаю, что у них, конечно, во многом тоже очень высокие представления. Они хотят сохранить тот образ жизни, который у них был в Сирии. Это, мне кажется, невозможно, во всяком случае, в первом поколении. Потому что Германия всегда была трудной страной для интеграции. Мне кажется, все равно, и здесь я скажу свое личное мнение, я думаю, что в экономическом плане Германия может справиться с этими вопросами, но я честно скажу, что просто исламский фактор действительно есть, на него надо тоже посмотреть. Потому что мы видим, я вижу, что произошло в Бельгии, что произошло во Франции, в Англии. Там создались параллельные общества, которые сегодня абсолютно вне контроля правовых органов и живут по совсем другим правилам жизни и закона, чем живет то государство, в котором они находятся. Вот это просто в Германии нельзя допустить. Потому что вот тогда поднимется действительно в Германии вот этот ужасные тенденции национализма и фашизма, которых, слава богу, за последние 70 лет в Германии не чувствовалось. Может быть, в части там Восточной Германии, но на Западе Германии, слава богу, пока нет. И это нужно предотвратить. Поэтому на это нужно бросить все силы политических, интеграционных служб, чтобы этого не допустить параллельных обществ. К сожалению, по данным, которые вот сейчас печатаются, все равно сирийцы, да, это в основном образованные люди, но те афганцы, иракцы, которые сюда приходят, марокканцы, алжирцы, они же смешались с сирийцами, их очень много здесь, они в большом своем количестве, конечно, аналфабеты, и им очень трудно будет интегрироваться, они даже на малооплаченную работу с трудом попадут, это молодые люди, которые стоят даже, может быть, в начале какой-то жизни, чем им заниматься здесь? Вот это вопрос абсолютно правильный, который ставится, но на который политики должны находить правильное решение. Поэтому все не так просто. Я думаю, что много можно решить через диалог. Меркель должна очень постараться. И в первую очередь я даже согласен с ней. Она должна в том плане, что нужно уговорить других европейцев помочь Германии справиться с этим вызовом. Потому что Европа сегодня это одна. Это фактически один союз, но не одно государство, а один союз, где все должны солидаризироваться друг с другом. Я понимаю, что на востоке Европы живут, может быть, люди, население, которые в свое время, 200-300 лет, испытали очень много негативного, общаясь с исламом, они были оккупированы Османской империей. У них другие ощущения, чем у немцев, которые никогда негативно не сталкивались с исламским миром. Их нужно выслушать, их нужно понять, менталитет этих людей, но все равно под конец, конечно, нужно находить общее европейское решение, потому что Германия одна, с таким наплывом, а он громадный наплыв, гораздо больше, чем было тогда, 20 лет тому назад, когда тоже много, но все-таки не в таком количестве, не так быстро мигрантов попадало в Германию.
Спасибо, Александр. Вопрос Дмитрию. Вот Александр сказал, что Европа одна. Вот вы оказались и живете в Берлине, а многие наши друзья живут в Париже. И мы знаем, что произошло в Париже 13 ноября, когда террористы, приехавшие там частично из Бельгии, частично местные, захватили кинотеатр и так далее. Как по-вашему, это только Франция, что ли, была не застрахована от таких инцидентов? Или это по всей Европе такая угроза сейчас возникла?
Ну, вы знаете, для меня эта ситуация, как бы сказать, которая сейчас происходит с вот той исламской революцией, которая происходит в Сирии, в Ираке, в Северной Африке и в еще каких-то странах, она очень напоминает ситуацию примерно этих же годов прошлого века, когда произошла социалистическая, коммунистическая революция в России, когда эта же революция шла по Европе и по Германии тоже. И очень много похожего, в том числе похожи методы террористические, в том числе похожа идеология, которая основана прежде всего на пренебрежении к собственной жизни, к жертвенности и к желанию как можно больше унести с собой вот на тот свет, там, скажем, да, врагов, и что все враги должны быть уничтожены. Ну, в общем-то, с этой угрозой и тогда как-то справились, да? Но эта угроза была тогда идущая от Коминтерна, да, для всей Европы и, в общем-то, для всего мира, как бы сказать. Террористические ячейки готовились и в Европе, и в Америке, и в Англии, и где угодно, и они действовали. И действовали также они и после войны. Да, уже и после смерти и Ленина, и Сталина, и так далее. Мы помним, что в Германии действовали такая группа, как Рота Армия Фракцион, которая спонсировалась из ГДР, из СССР, спонсировалась Штази и КГБ. И, ну, вот такие волны, как бы сказать, да, вот такой, назовем в кавычках революции или без кавычек революции, они идут, они сопровождают, по-моему, всю историю человечества, и относиться к этому, что это, ах, вот что-то такое неожиданное, по-моему, не стоит. Здесь, прежде всего, должна нормально работать полиция, полиция должна получать хорошие зарплаты, должны нормально работать разведка и контрразведка. Ну, я так думаю, что во времена, когда был Советский Союз, все эти системы работали хорошо и достаточно надежно. Хотя, и еще раз повторяю, что и в те случаи, как бы, и в те времена были тоже пропущены какие-то случаи терроризма. Вот. И это уже здесь речь идет о, наверное, и бюджетной политике, как бы сказать, да, государства, чтобы на эти ведомства выделялись достаточные средства, и там работали квалифицированные специалисты, задача которых и заключается в защите нас, граждан. Они же должны, в принципе, и заниматься вот тем, о чем рассказал господин Раар, этими обществами и сообществами, которые, как о них писала недавно пресса, альтернативные сообщества. Но что интересно, кстати, вот этот термин альтернативное сообщество было применено не к мусульманским, да, не к исламским каким-то ячейкам или общинам, а по отношению к русскоязычному сообществу после случая с девочкой Лизой, как бы сказать, да. И вот это вот подобного рода выступление вот нашего, вот, части нашего русскоязычного сообщества на самом деле очень сильно перепугало немцев. Вот как бы испуг по этому поводу я видел. Вот, так вот, то есть и в русскоязычном сообществе тоже должна вестись такая же работа, потому что не только исламская угроза, как бы сказать, есть и угроза, идущая из Кремля, и, безусловно, как бы сказать, задачи, которые себе ставит там нынешняя кремлевская администрация, они не менее радикальны, чем те задачи, которые ставят перед собой исламские революционеры, как бы сказать. Да? Вот, поэтому я считаю, что процесс абсолютно идет, вот еще раз повторю, не то чтобы нормальный, но абсолютно ожидаемый. И мне так кажется, что если все будет развиваться в том же режиме, в котором развивается, как бы сказать, мы все вместе справимся с этими проблемами.
Ну, Владислав, мы помним все, во времена нашей молодости были вот эти Бадеры, Майнхоф. Как по-вашему, чем отличаются все-таки нынешние вот исламские экстремисты от тех террористов, таких классических, что ли, европейских леваков?
Ну, леваки – это все-таки политическая идеология.
Ну, у них была своя идеология.
Я считаю, что это политическая идеология, да. Все-таки исламисты – это другое. Это уже связано с различными религиозными представлениями, что и опасно, да, то есть это вероисповедание и прочие вещи, то есть это радикальный исламизм, вообще он исламизм есть радикальный, который связан с верой. Все-таки я бы различал политическую идеологию и веру.
Это очень, но они тоже свою жизнь не ценили. Они в результате, помните, как они ушли из жизни-то?
Я имею в виду целеполагание, да? Угу. То есть, ну, образно говоря, Гитлер, его расовая теория, да, то есть его теория чисто арийской расы, и Сталин с пролетарским интернационализмом. Да, то есть пролетарский интернационализм – это все, то есть, да, то есть там неважно кто. А то Гитлер должен быть арийцем, соответствующей верой, только, как будто только эта раса имеет право на существование. Также вот с радикальным исламом только мы, исламисты, имеем право. Все остальное неправильно. То есть я бы их различал. Методы, пожалуйста, можете сравнивать, да, убийство,
Дмитрий, ты говоришь, насилие. Что и то, и другое, так сказать, естественное явление, и справится полиция ФРГ как с теми, так и сейчас и с этими.
Ну, еще бы справиться с Национал-демократической партией Германии, да, НПД, вот это, которая играет на положениях основного закона, что тоже интересно, да, то есть государство правовое, и даже государство, у которого есть партия антиконституционная, вынуждено играть на конституционном поле. Это все-таки такие важные вещи. Да, полиция Германии, или, скажем так, соответствующие ведомства, их очень много, которые отвечают за охрану Конституции и так далее. Их очень много, этих ведомств. Они растут в своем профессионализме. Очень много организаций, которые действуют в Германии, ну, скажем так, в сером поле, где они почти затрагивают, нарушают Конституции. Это праворадикальные, леворадикальные, это экстремистские партии, теперь они исламистские партии и движения. Здесь, я думаю, государство немецкое справится. Но я хотел бы еще отметить еще одну часть выборов, которая, к сожалению, остается за рамками нашей аналитики. Это свободные демократы, ФДП, либералы, которые всегда были в правительстве и впервые не прошли за долгие годы Бундестаг в 2013 году, не добрав 0,2%. Вот одной они прошли в 2 федеральных парламента, представленные в 9 федеральных парламентах, чуть-чуть не набрали в Саксонии, Ангальте. И это тоже позитивная тенденция, где наряду с как ее называют, праворадикальной партией АДГ, проходят свободные демократы. И у свободных демократов появляются хорошие шансы на федеральных выборах 2017 года. Поэтому здесь тоже есть здоровая часть общества, которая говорит, что политика в отношении беженцев, политика в отношении беженцев, но свободные демократы – это в первую очередь рыночная экономика. Это партия предпринимателей, это партия, выступающая за продолжение совершенствования социально-рыночного механизма. Мы тоже должны это видеть, и на этом же поле играет и АДГ, альтернатива. Ее программа комплексная, это не партия одной идеи. Зеленые пришли с экологией и охраной окружающей среды. Левые пришли с социальной справедливостью. Альтернатива для Германии воспользовалась миграционной политикой, но вышла она, или, по крайней мере, закрепилась на партийно-политическом ландшафте Германии с комплексной программой. Именно поэтому партию опасаются. Именно поэтому опасаются, что она станет когда-нибудь этаблированной и выйдет на федеральный уровень. Поэтому не только исламизация, не только мигранты, но у Германии достаточно много проблем, с которыми не справляется коалиционное правительство или большая коалиция. Именно этого опасаются эксперты, что мы получим опять малоспособная к действиям будущую большую коалицию 2017 года. Германия нуждается в политических и экономических реформах. Или лучше сказать, в хозяйственно-политических реформах. Поэтому мы сейчас, к сожалению, за миграционным кризисом не видим тех реальных... об этом всегда говорил Ханс-Вернер Зин, бывший директор ИФО-института, о том, что в Германии много других проблем, которые также надо решать. И большая коалиция к этому способна. Но, к сожалению, это вялотекущий процесс. И протестные партии, протестные настроения сказываются в том числе и в этой сфере.
Вопрос Дмитрию Врубелю. Вот вам, как человеку со свежим взглядом, как по-вашему, способна ли нынешняя коалиция вот к тем реформам, в которых нуждается страна, по мнению нашего гостя Владислава Белова? Вам слово, Дмитрий.
Вполне вероятно, что нет. Мне так кажется, что на самом деле три срока госпожи Меркель, при всем к ней моем глубоком уважении и почтении, это предел. И я думаю, что действительно в каких-то случаях она уже пребывает в неком таком прекрасном далеке. Конечно, тот инструментарий по отношению к гражданам ГДР, ФРГ, которые она могла бы применить для того, чтобы успокоить общественное мнение, там прочее, не был никак ей применен. Она действительно слишком, на мой взгляд, уверена в своей правоте и в безальтернативности того, что она предлагает и делает. И именно это, что очень важно, и дает, как бы сказать, возможность в условиях демократии перейти к следующей коалиции, к следующей политической конфигурации, потому что демократия как раз подразумевает альтернативу, не альтернативу для Германии, а действительно политическую настоящую альтернативу, какие-то другие комбинации, действительно освежение политической системы, политической ситуации и прочее. Но в этом вся прелесть, преимущество и эффективность демократии, что бюрократы постоянно обновляются, как только они немножко, то, что называется, косячат, Я думаю, что для дальнейшего, дальнейшего механизма, изменения текущей ситуации, нужна будет какая-то другая политическая конфигурация, и немецкий народ за нее прекрасным образом проголосует, И как проголосует немецкий народ, так и будет.
Спасибо, Дмитрий. Хотел Владислава спросить, а забрезжила ли какая-нибудь персональная какая-нибудь фигура, новая политическая звезда в ходе этих выборов? Может быть, какой-то перспективный.
Пока нет. Рассчитывали на Юлию Клёкнер. Она, правда, говорит, что без нее вообще был бы провал. Ну, наверное, Юлия Клёкнер. Она так вышла.
Сколько лет?
Не пишут. Женщина молодая, красивая. Я вижу в ней восходящую звезду. Хороша во всех отношениях, как политик, как женщина, как оратор и так далее. Но пока Ангела Меркель остается политическим тяжеловесом, альтернативы ей нет. Пока нет. Всегда найдутся незаменимых политиков. Нет. Но пока это тяжеловес и в своей партии, и на политическом небосклоне Германии. Зигмар Габриэль существенно уступает, Зейхофер уступает. И, возможно, еще сегодня была дискуссия с коллегами из фонда Фридриха Эберта. И коллега высказал интересную вещь, что, возможно, сейчас еще одна альтернатива политическая – это то, что баварская партия ХСС будет выходить на федеральный уровень и будет выходить за пределы Баварии, где она 100% захватит многие ниши, где действуют популистские альтернативы для Германии. Я имею в виду своими конструктивными, интересными предложениями. Она сможет забрать существенное количество голосов. Так что сейчас, пока Германия находится в состоянии интересном, идет трансформация, политическая трансформация. Будем смотреть и наблюдать за ней.
Ну что ж, спасибо большое всем участникам нашей программы. Напомню, что мы обсуждали альтернативу, которую добивается для ФРГ оппозиция. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».